Вадим Фарк. Дом Ростовых. Новая тень. Том 2. Глава 1. Тем же упрямым хреном. Эти слова не покидали мою голову все то время, которое мы провели в дороге. Как объяснил дядя, они давно знакомы с полковником и помнят того, как сварливого и упрямого мужика. С самого детства он был непрошибаемым, если что-то втемяшил себе в голову, рассказывал мой родственник. Помню, как-то решил он с девушкой познакомиться, так она ни в какую. «Не хочу, — говорит, — быть Ржевской, чтоб надо мной все смеялись», — покосился на меня. «Сам понимаешь, анекдотов про поручика и тогда хватало». Но Толик не сдавался. Встречал из школы, провожал до дома. Потом то же самое, но уже в институте. Старался справиться в академии поскорее, чтобы успеть довести Ленку до автобуса. «Дай угадаю, Ленка теперь его жена?» И тут же заткнулся, поняв, какую глупость сморозил, видя поникший взор дяди. «Блин, совсем забыл». «Понимаю», — кивнул тот, не отрывая взгляда от дороги. «Сам заболтался. Вспомнились веселые времена. Мы ведь втроем с твоим отцом еще ходили на разборки, стенка на стенку. Кстати, все из-за той же Ленки». «И что? Ростовы победили?» — с улыбкой переспросил я. «Ага, как же!» — усмехнулся дядя. «Даже с нашей слабенькой магией раскидать толпу в 15 человек было не так-то просто. Но десяток потом отвезли в больничку, остальные разбежались. Правда, и нам досталось по самое не балуйся». «О как!» — хмыкнул я. «Тогда-то Лена и решила из-за Ржевского замуж пойти». «Что ты?» — протянул дядя. «Наоборот, бегала от него, как от прокаженного. Дрались ты с одним из богатеньких. Сынишка был там безродного, но все равно влиятельного в определенных кругах человека. Вот только когда батя его узнал о случившемся и о том, что на нас троих еще и заявление написали, собственноручно привез отпрыска с его командой и заставил рассказать всю правду. Мужик с понятиями». «Так-то да. 15 на троих что-то совсем нечестно. На одного по 5 человек получается». «Ну да, так и было». Дядя мечтательно вздохнул. Видимо, воспоминания были ему приятны. Но уже через несколько секунд вновь нахмурился. «Как ты понимаешь, Толик своего добился и загробастал себе одну из красавиц города. Ленка ведь во многом была хороша, в куче различных мероприятий участвовала. Вот только Юдова со своим сыночком». Он замолчал и сжал руль так, что побелели пальцы. «Ублюдки конченые». «Да уж, ублюдки, не то слово». Я посмотрел на дядю, и у меня появилось жгучее желание признаться во всем, что произошло. Рассказать, что Елена Ржевская отомщена. Так же, как и Сергей Онегин и десятки других людей, которых обезумевшая баба заставляла сражаться на арене. Однако я понимал, что не могу этого сделать. Во-первых, за мной следит неизвестный. Во-вторых, обещал полковнику, что буду молчать про гвоздя. «А знаешь что, парень?» Дядя повернул на дорогу, ведущую к участку, и чуть сбавил скорость. «Ржевский мне рассказал про твое ночное приключение».
«Что?»
Я готов был воскликнуть от негодования. «То есть я молчу, а он делится моментами моей личной жизни? И черт бы с ним, но ведь это еще и секретное дело».
«Когда?»
«Недавно». Как ни странно, но в голосе родственника я не слышал обиды или угрозы. Наоборот, казалось, что он доволен тем, как все обернулось. «Но нет, Я не недоволен».
«Ты мои мысли, что ли, читаешь?»
«Не совсем. Или забыл, что я тоже маг?»
Посмотрел на меня и улыбнулся.
«Мы слишком чувствительные люди, поэтому можем улавливать чужие эмоции. А если прокачать логику и набраться опыта, то сложить дважды два несложно».
«Прокачать?» — робко переспросил я, так как разговор принимал неожиданный поворот. «Неужто он догадался, кем я являюсь на самом деле?»
«Ну да, я имею в виду учиться, читать книги, смотреть передачи или фильмы, где главные герои работают головой, а не руками. Конечно, сразу ничего не получится, но со временем, если не остановишься на достигнутом, сможешь предугадывать чужие мысли, просто чувствуя его эмоциональную отдачу. У тебя ведь были такие моменты, когда ощущал тепло или холод, исходящий от собеседника?»
«Да», — кивнул я, вспоминая, сколько раз я это чувствовал. «Я догадывался об этом, но не думал напрямую».
«Одна из особенностей нашего рода», — хмыкнул дядя. «Дом Ростовых не только тенью славится. Кстати, как она поживает?»
«Ты об этом знаешь?»
«Конечно, родители предупредили, с кем меня оставляют». Он рассмеялся, но через мгновение успокоился. «А если серьезно, Влад, тебе следует быть осторожным. Честно говоря, я даже предположить не могу, как ты себя чувствуешь после убийства Гвоздя. Прости, если вывел на этот разговор».
«Все нормально», — я улыбнулся в ответ. «Уже перебесился. Он это заслужил».
«Может быть, спорить не буду. Однако каждый поступок влечет за собой определенные последствия. Тем более настолько серьезные, как разбитая голова маньяка из богатенькой семьи». Снова покосился на меня и остановился неподалеку от здания полиции. «И твои приключения с девицами, которых теперь нет, как раз в ту ночь, когда сгорел дом матери этого ублюдка. Влад, не делай из меня дурака».
«Вань, я...»
«Ты весело с ними кутил целые сутки, использовав целую пачку презервативов, что я тебе дал», — улыбнулся тот. «А потом заявился домой со следами помады на лице и одежде. Конечно, мы уже все постирали и отмыли, но есть свидетель», — положил себе руку на грудь, — «который все подтвердит».
«То есть все, что ты до этого сказал?»
«Обсудим как-нибудь в другой раз. Сперва разберемся с Лобастовыми. Здесь уж прости, я не помощник. Придется наступить себе на горло, чтобы дело не зашло слишком далеко».
«Вот же мерзость. И что мне делать? Извиниться перед этим напыщенным индюком?»
«Влад», — дядя открыл дверь. «Решайся, но надо идти, пока за нами не пришли лично».
В участке стояли шум и гам. Полицейские суетились, словно муравьи вокруг упавшей мороженки. Оно и неудивительно. Совсем недавно сгорел дом знаменитой аристократки Краснограда, а потом погибла дочь другого богача, что был тесно связан с Юдовой. За пропавших без вести вообще молчу. Из-за них, наверное, и вся эта суета. Но стоило нам показаться в дверях, как повисла звенящая тишина. Копы уставились на нас, как на прокаженных, и мне это очень не понравилось. Послышалось шушуканье, но в откровенные разговоры не переросло. Дядя же, ни слова не говоря, направился в кабинет своего давнего приятеля –